«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Злость – самая бесполезная из эмоций. Она разрушает мозг и вредит сердцу, утверждал американский писатель Стивен Кинг. «Материнский инстинкт» сегодня подскажет, как помочь справиться со злостью нашим деткам. А также мы развенчаем еще несколько устоявшихся мифов, связанных с уходом за младенцами.
Не болейка.
И у нас в гостях врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Елена Пузина. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Молва гласит, если хотите, чтобы у ребеночка вашего были густые красивые волосы, надо раз в год ему головку брить.
Традиции, конечно, у разных народов очень интересные. То есть я вижу детей, обритых в месяц. Это, как правило, мусульманские дети. Я вижу детей славянских, бритых, где-то после годика.
Ну да, говорят, первый раз в год обязательно,
да,
надо побрить.
То есть, ну, в общем, это обусловлено
хотя бы
в основном тем, что, как правило, к году у детей волосы наполовину выпали, там торчат кусками, там висят перепутанными штучками.
Да.
То есть для того, чтобы навести красоту и гигиену, в общем-то, эта стрижка оправдана. Потому что, ну, ребенок должен быть опрятным в любом возрасте. Это нормально. Мыть такие волосы, которые перепутаны, там длинные, там короткие, ну, не очень удобно. С этой целью ребеночка и стригут. А для того, чтобы улучшить волосы стрижкой, ну, как-то это нереально. Количество луковиц запрограммировано генетикой. Взято или от папы, или от мамы. От того, что мы подстрижем, количество луковиц не увеличится. Рост тоже, в общем-то,
но
зависит.
Вроде бы отдыхает головка. То вот волосы длинные, на их питание нужно больше, может быть, каких-то питательных веществ.
Ну, это люди, которые не знают, что волос, который из луковицы вышел, он уже умер. Вот то, что вот висит длинное, это уже мертвое. Ему кушать не надо. Кушает только луковица. А луковицу мы кормим и так хорошо. Мы кормим ребенка сбалансированным питанием. Мы выводим ребенка на свежий воздух. Мы ухаживаем за волосиками. Мы их расчесываем, да? Как английскую королеву, 50 раз в одну сторону, 50 раз в другую
массаж
сторону.
Такой, да?
Массаж, да. То есть вот это все можно. Но от того, что мы подстригли, волосы лучше расти не будут.
А тем более побрили. Бритвой,
может, а бритва,
быть,
вот я вообще не понимаю, месяц-два, чем обусловлены вот эти правила, да, бритье детей мусульманских в месяц-два, не знаю, вот спрашиваю, не могу понять.
То есть, может, наоборот, бритвой можно эти луковицы-то и повредить?
Да, и часто этих деток, я вижу, их, в общем-то, травмируют, у них есть порезы на голове. Ну, конечно, крутится сокровище, поймать же его невозможно, поэтому, ну, опасно. Мне кажется, опасная традиция.
Густота волос не зависит от того, сколько раз мы их стрижем или бреем.
Да, это генетика. Это мама, это папа. Кто чем поделился?
Далее, Елена Александровна, давайте рассмотрим такое утверждение, что если у ребенка сильно выпирает пупочек, надо прикладывать на это место монетку, приклеивать. И это помогает избавиться от пупочной грыжи. Вот
да,
у моей дочери это была большая проблема. И я бедной девочке
клеила
да, эту пятикопеечную,
помогло?
Тогда 5 копеек. А кто его знает? Ну, долго клеила.
Прошло, да.
Долго и мучительно. Да, месяца два, наверное.
Вот. Ну, в общем-то, да.
Не знаю, от монетки или само прошло? Как педиатры? Что на этот счёт могут
сказать? Конечно, не само прошло. Мама делала массаж, мама делала гимнастику. Ребенок рос активный, двигался. Ему не мешали двигаться. Ему постелили на полу одеяло толстое. Он там ползал, крутился, как мох вовсю, да? Активно себя вел. Ну, а монетка, в общем, ну, есть такие моменты, когда, ну, сейчас все реже и реже, что вот применяют эти 5-копеечные монетки. Сейчас, наверное, просто их уже нет.
Почему-то медная монетка, 5 копеек, она большая тогда была, как раз вот на весь пупочек.
Ну, медная монетка, потому что металлотерапия – это лечение, это лечебный эффект. Медь – это вообще такой лечебный металл. Он снижает температуру тела, он избавляет от ушибов и синяков, он лечит кое-какие опухоли, он лечит проблемы со слухом. То есть у него очень много тех, кто знают, тех, кто умеют металлотерапию применяют, да, то есть они знают, для чего и почему. В общем-то, конечно, может быть, как-то это активирует обмен в зоне, там, где разошлись вот эти мышцы, потому что закрытие грыжи, это надо накачать вот эти мышцы, которые не сошлись. Вот. А если там уже изначально заложена, есть такая патология, когда там просто нет мышцы, там соединительная ткань, ну, там уже без операции, конечно, не обойтись.
То есть никакой пятачок не поможет.
Да, по-моему, пятак – это просто аналог пупочного бандажа, вот, который сейчас есть, продается, используется. Не вижу я сейчас монеток. Прошло это, все уже ушло.
Так что вместе с 5-копеечными монетками медными ушли.
Ушел метод лечения.
И этот миф развеялся и растаял. Елена Александровна, мы часто можем слышать утверждение о том, что плач укрепляет легкие малыша. Вот поэтому некоторые бабушки там или мамы старшие советуют, не надо торопиться успокаивать малыша плачущего, пусть он поплачет, легкие разовьются лучше.
Ну, плач плачу рознь, да. Есть ребеночек, они же плачут по-разному. Тема плача — это вообще моя любимая. По интонации, по частоте вдохов, выдохов можно понять, о чем плачет ребенок.
По интенсивности, наверное, да.
Да, да. Плач — это разговор со взрослыми. Но почему-то очень часто я вижу, что родители не понимают, о чем плачет их ребенок. Хотя вот, допустим, я слышу. Когда я слышу плач ребенка, я знаю так: вот это он хочет кушать, вот это у него болит животик, вот этого ребеночка надо срочно к неврологу, это мозговой крик, это совсем другое. А этот сейчас натужится, пукнет, и у него все пройдет. То есть плач плачу рознь. Если это надрывный плач, когда что-то болит, мы успокаиваем, мы что-то делаем, вызываем доктора, какие-то вопросы решаем. А есть такой плач, когда, ну, вот ребенку скучно. Вот ему надо, чтобы его перевернули, взяли на ручки. Это другой плач. Поэтому тут как-то так сложно говорить,
успокаивать. Но легкие он развивает, нет?
Легкие он развивает, но если чрезмерно ребенок кричит, вот та же самая грыжа появляется. Повышается внутричерепное давление мозговое. Деткам с неврологией это категорически нельзя. Поэтому, ну, давайте сделаем 3-4 глубоких вдоха до 5, когда он плачет, и начинаем успокаивать.
То есть легкие пусть развиваются другим способом, но не
пусть
с помощью плача.
Пусть он смеется. Вот пусть он смеется и развивает легкие. Плакать нет. Плачущие малыши нет, это нехорошо.
Напомню, в студии журналист Наталья Милованова и с педиатром отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Еленой Пузиной мы продолжаем разговор о мифах, связанных с уходом за новорожденными детками. Елена Александровна, правда или миф, что младенец в первые недели жизни ничего не слышит, поэтому ему не мешает никакой шум? А еще новорожденный все видит вниз головой. Действительно ли это так и почему такое представление сложилось?
Нет, ребеночек все слышит, ребеночек все видит, он это все делает еще внутриутробно, но он слышит и видит не так, как мы это делаем и понимаем, да? Он же находится в воде, в водной среде. Поэтому у него даже звуки немножко могут быть и погромче, но они более такие распространенные. Голос матери и отца даже не голос, а тембр, скорее всего. Ребенок узнает. То есть, когда он видит своего отца и слышит его голос, очень многие дети успокаиваются. Вот мама отошла, а папа что-то говорит. То есть, если папа провел беременность вместе с мамой, что-то там разговаривал в спокойной обстановке, не травмировал маму, не кричал, не обижал ее.
А может быть, разговаривал с животиком маминым,
да,
да,
да, многие папы так делают, да, и таким образом они себе приобретают друзей уже внутриутробно. Малыш рождается, и он знает тембр этого голоса, потому что, ну, это важно знать, что у тебя есть друг, который рядом. Не только мама с ее биением сердца, с ее тембром голоса, но есть еще человек, которого ребенок узнает. И это очень хорошо. Поэтому, ну, малышня слышит все и сразу. Есть дети, которые, вот у меня такое ощущение, что они даже понимают, о чем мы с мамами говорим. Редко так, но бывает. То есть они мимически реагируют на наши разговоры. То есть вот мы обсуждаем, что-то он худенький, что-то он маленький.
Настроение, ребёнок, наверное, реагирует. Чувствуют мамы, да? Какое-то, может быть, тревогу или радость они ощущают.
Ну, конечно,
да?
Это же единый организм, мама и ребенок. Это единый организм. То есть мама может плакать в соседней комнате, а ребенок будет кричать надрывно рядышком. Он ее слышит, он ее знает, даже если они не разговаривают и не касаются друг друга. У них какая-то другая связь есть.
Значит, ребенок слышит. А видит, вы сказали, не так, как мы, но вниз головой, действительно какое-то время вниз головой?
Нет, нет, изображение у них совершенно нормальное, ничего не переворачивается, все так же, как и у нас. Единственное, конечно, они страдают дальнозоркостью, поэтому все игрушки, все лица, вот близко-близко, когда подходят к ребеночку, он нечетко видит вас, он и не концентрирует взгляд сначала, вот первые дни, когда он только родился, он не смотрит вам в глаза, потому что вы близко очень, подальше отойдите от ребенка, обычно 35-40 сантиметров вешаются все игрушечки, соответственно, и лицо взрослого должно быть на таком расстоянии, чтобы ребеночек сфокусировал свой взгляд и вас увидел. А потом уже к месяцу здоровый малыш начинает следить за вами глазками, куда вы пошли, зачем вы пошли, красивое ли на вас платье, то есть они уже эмоционально показывают, да, вот это нравится, вот это не нравится. Ну, а потом ручки-ножки присоединяются, и вообще радость видна сразу. Это мама. Это мама первая, кого они узнают, это корм, это тепло, это защита. Ну, а потом, конечно, и папа, и бабушка, и все остальные.
А почему же считается, что вот они видят вниз головой?
Ну, была такая теория, что у них там что-то переворачивается до сетчатки.
Потому что они вниз головой в матке находятся?
Они крутятся. Они до 2-3 недель до родов только устанавливаются вниз головой, поэтому за эти 2 недели ничего не поменяется. Ну, была такая теория, но реально нет. Они видят все, как все люди.
Единственное, что не нужно подходить слишком близко или наклоняться слишком близко над ребенком, чтобы он мог
чтобы фокус сетчатки мог упасть вот именно на ваше лицо, и он вас увидел.
И такой еще вопрос. Издавна было принято младенцев пеленать, так как считалось, что если ребенок не спеленут, то он во сне вздрагивает, пугается своих ручек. И пеленать надо туго, чтобы ножки не были кривыми. Вот у младенца они кривые, а так они будут ровные и стройные. Что по этому поводу педиатры скажут?
Да, хорошо бы всем стройные и ровные ножки.
Да, пеленали.
Ну, вот китаянкам. Да, опять же, моя такая суровая педиатрическая практика. Вот заходит семья, у всех ноги ровные. Заходит семья, если ноги в семье неровные, то они будут неровные.
Хоть пеленай, хоть не пеленай.
Да, все-таки генетика. Ну, про пеленание расскажу так. Всегда на Руси были повивальники. То есть ребеночка заматывали. Для чего это вообще-то делалось сначала? Да? Это делалось для того, чтобы в первые 2-3 недели ребеночек более спокойно переживал родовой стресс. Потому что ребенок в утробе находится в ограниченном пространстве. А тут он мало того, что родился громко, светло, жарко или холодно, непонятно голодно.
Давит что-то там на него отовсюду, да?
Да, то есть вот ему комфортно, вот пока спеленутым, ему комфортно. И на Руси туго пеленали деток, которые были травмированы в родах, какие-то там неблагополучные ситуации были, или детки были недоношенные, ослабленные. То есть, в общем-то, на 2-3 недели я, как доктор, понимаю, для чего это делалось.
Ну, так это 2-3 недели, а то чуть ли не до года пеленали.
В общем-то, критерием того, что ребенка пеленать уже не надо, является то, что он рвется наружу. То есть,
он
мне мама
вылезает из своих пеленок, как из кокона. Я помню, своих детей положу за пеленками, прихожу, кокон лежит в кроватке, ребенок где-то уже на подушке без всего.
То есть, покажите, доктор, как его можно запеленать, чтобы он не вырвался.
А все равно же, говорит, пеленать, и упорно пеленать. Доставала, этот кокон разворачивалась.
Ну, вы же послушная мама были.
Да, была.
Вам миф рассказали, вы и вперед.
Значит, это был не миф, это врачи нам
говорили. Ну, конечно, но это правильно говорили, потому что есть у ребенка где-то 3 месяца, есть такой рефлекс Моро называется, когда ребенок вдруг вздрагивает, разбрасывает ручки и замирает. То есть, если он это делает во сне, он себя будет. Раздается громкий крик, и опять по новой его надо укладывать, опять все по новой. Да? То есть, действительно, многие вот и сейчас вот современные мамы и папы, несмотря на то, что сейчас вот из роддома несут руки-ноги отдельно, все
распашонки. Ну, потому что появились подгузники, вот такие, которые памперсы. А раньше, хочешь не хочешь, подгузничек этот вот марлевый,
никуда
нужно было
денешь.
Его запеленать, завязать, и пеленочкой там скрепить.
Ну, вот, тем не менее, на ночь мы все-таки или во время сна, допустим, да, мы ручки или ножки, или все, и ручки, и ножки свиваем.
Да?
Нет, с подгузником, да. Но не туго, не туго, не так, чтобы, если вдруг он дернется, вот этот рефлекс работая, да, чтобы ребенок не проснулся. Вот для этого делается пеленание.
То есть пеленать все-таки нужно, 3 месяца, да?
Ну, в среднем 3 месяца. Но родители туго. Обычно видят, они уже видят, что ребенок, ну, вот уснул непеленутый и спит себе спокойно.
Ну, в общем,
вот показатель.
Есть определенное основание под мифом, ребенка нужно пеленать, иначе он вздрагивает во сне и пугается своих ручек, это так.
Да.
А по поводу того, что туго пеленаем, чтобы ножки не остались кривыми,
не оставьте
это не
ножки
так.
В покое, потому что тазобедренные суставы, дисплазия тазобедренных суставов, это один из способов ее вызвать. Не надо туго пеленать.
То есть, наоборот, пеленаем так, чтобы где-то там в районе талии, если она отличается у младенца, закрепить пеленочку, а ножки, чтобы там
немножко коленочки,
свободненько
немножко
могли,
коленочки,
да,
можно прихватить. А вообще, если вас волнуют стройные ноги, ищите себе жен со стройными ногами и мужей.
И
будут ваши детей стройные ноги.
Ну что ж, Елена Александровна, время нашей беседы подходит к концу. Я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, в студии была врач-педиатр отделения выездной консультативной лечебно-профилактической помощи областной детской клинической больницы Ирина Пузина.
Всего доброго.
Материнский инстинкт.
11:36 на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Как часто наши детки, испытывая приступы сильного гнева, ищут, что бы такого сделать плохого. Кричат, обзываются, бросаются в драку. Нужно ли пресекать такие действия и вообще, как помочь ребенку справиться со злостью? Об этом мы сейчас и поговорим.
АС и буки родительской науки.
И с нами наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Вот, Екатерина, сегодня в утренней программе «Разбудильник» речь шла о том, как справиться со злостью взрослому человеку. И там говорили о том, что злость – одна из самых положительных эмоций. А мы нашу передачу начали с того, что американский писатель Стивен Кинг назвал злость самой бесполезной из эмоций, потому что она разрушает мозг и вредит сердцу. Может быть, писатель не столь компетентен в этой теме? Ваше мнение как психолога на этот пример?
Вы знаете, мы все компетентны в этой теме, потому что просто мы смотрим на нее с разных сторон. И писатель правильно говорит о том, что невыраженная злость, злость, которая остается в теле, злость, которая циркулирует постоянно, эта злость является разрушительной для организма человека, для его тела, для его психики. И она не просто бесполезна, она невероятно опасна. И именно поэтому злость является такой важной эмоцией. Именно поэтому так важно с детства учить детей выражать ее, потому что все выраженные эмоции, вся злость, которая выражается сразу же, моментально, не отходя, так сказать, от кассы, превращается в очень конструктивную вещь, да, такую, как, например, умение договариваться, умение, например, простраивать границы, умение чувствовать себя и выражать свои желания. Поэтому действительно оба оратора правы. И тот психолог, что замечательно был сегодня утром, и писатель. Злость именно тем и цена, что она дает необыкновенные просторы для творчества и для соматического и психологического здоровья.
Екатерина, а вот гнев ребенка отличается чем-нибудь от гнева взрослого?
Гнев ребенка спонтанный. Ребенок, когда рождается, он испытывает разные эмоции. В большей части эти его эмоции связаны с контактом с матерью, с взаимоотношениями с матерью. И поэтому в первые месяцы, в первые годы жизни, в первый год, я бы даже сказала, эмоции связаны, например, с кормлением или с самочувствием. Вообще злость – это нормальная реакция, которая выражается от легкого раздражения до необъяснимого бешенства. И она возникает в тот момент, когда человек чувствует, что перед ним какое-то препятствие. То есть злость – это способ преодолеть это самое препятствие. И ребенок пользуется вот этим природным своим даром. Он пытается при помощи злости выразить то, что он голоден, или то, что болит животик, или то, что он хочет на ручки, или то, что он замерз. Таким образом, он посылает матери сигнал о том, что он в чем-либо нуждается. То есть злость является проводником контакта между ребенком и матерью.
А у взрослого?
Да, вот сейчас мы плавно давайте перейдем к взрослому, да, потому что вот какое-то период времени мать понимает, что совершенно бессмысленно злиться на ребенка, поскольку ребенок не контролирует свои эмоции и он не умеет включать волю. Но даже на младенца мать может злиться, потому что она тоже может быть раздражена или устать. Но чем старше становится ребенок, тем больше к нему предъявляется требований. Ты же мальчик, ты же девочка, разве так можно? Как тебе не стыдно? И возникают разные способы, которым прибегают родители для того, чтобы подавить эмоции ребенка, для того, чтобы не было стыдно перед соседями, что у меня вот такой невоспитанный сын или дочь.
То есть, получается, я мать, взрослый человек, я могу злиться, а ребенку я злиться не разрешаю. Я стараюсь его эмоцию подавить, чтобы я не выглядела в чьих-нибудь глазах плохой матерью, не умеющей воспитывать своего ребенка.
То есть им кажется, что ребенок просто права не имеет на эту злость, потому что это
ненормально. Понятно, я почему злюсь, вот, а чего ему-то злиться?
Тебе не хватает, бывает, говорят родители. У тебя все есть, и вместо того, чтобы разобраться в причинах, легче запретить, подавить. Ребенок получает сигнал: ты плохой, ты злишься, значит, ты плохой, значит, надо скрывать, что ты злишься, значит, надо лгать. И так постепенно из вот такого малыша, замечательно, который себя чувствует, понимает, выражает вполне искренне, вырастает взрослый, который уже злится, не имеет права просто так, а только по поводу.
Сам себе запрещает эту эмоцию или это чувство проявлять,
И выражает злость опосредованно, часто косвенно. То есть «дайте мне повод». И тогда он может злиться, там, я не знаю, на правительство, на погоду. Могут его раздражать новости, да, все что угодно. Но только не то, что по-настоящему является его подлинными чувствами. Он далек от своих
причины
чувств.
Причины этой злости. Да. А вот, Екатерина, не всегда родители понимают, от чего ребенок злится. Вот что может вызвать в ребенке злость и стать причиной трудноуправляемого гнева?
Причин может быть очень-очень много. Ну, например, особенности темперамента, нервной системы. Да, есть слабый тип нервной системы, есть сильный тип нервной системы. Ну, и,
есть
соответственно,
ребенок, которого разозлить трудно, да?
Да. Четыре темперамента. Да, и, соответственно, флегматика. Попробуй вывести из себя. Он, в принципе, уравновешен. Нервная система сильная, стабильная, спокойная.
Да?
Естественно, что холерика разозлить легко. Это вот тот самый ребенок, который очень быстро переходит из фазы спокойствия в фазу ярости, то топает ногами, кричит и требует своего.
Вспыльчивый, да?
Также, да, также быстро успокаивается. Хорошо, если родители тоже совпадают с ним по темпераменту, потому что если родители не так эмоциональны, то еще они долго могут приходить в себя, и тоже возникает такой диссонанс. А вот меланхолик – это тот ребенок, который может скрывать внутри себя все те бурные, сильные эмоции, подавлять их, и, к сожалению, эти эмоции, накапливаясь, в дальнейшем могут переходить и в депрессивные такие настроения.
Ребенка, да?
Они могут быть разрушительными для такого ребенка, особенно если он является интровертом. Вот здесь родители очень важно внимательно наблюдать для того, чтобы держать руку на пульсе и помогать ребенку чувствовать, выражать их. Вообще в любом случае, в любой непонятной ситуации нужно обращаться к психологу, потому что лучше с профилактической целью обследоваться, чем вот потом пожинать результаты того, что так вот почему он молчал и ни о чем нам не рассказывал. Да?
Ну и вообще, наверное, родителям очень полезно узнать темперамент своего ребенка, да, врожденный. Вот какому типу темперамента. Итак, одна из причин гнева ребенка – это темперамент, да? Врожденный темперамент.
Да. А другая причина – приобретенная. И это как раз-таки те поведенческие навыки, которые демонстрируют родители своему ребенку. Агрессия, крики, оскорбления, которые в семье являются нормой, естественно, будут усваиваться ребенком как норма, и он будет вести себя таким же образом.
То есть, если ребенок видит постоянно злящихся родителей, да, друг на друга ли родители злятся, на бабушек, дедушек ли они злятся, либо на ребенка, или на животных каких-то, да, или на какие-то ситуации. Мама злится из-за того, что ей надо мыть посуду или готовить обед. Почему это я должна? То ребенок, естественно, воспринимает тоже такую, как норму, и тоже по любому поводу может злиться, да? Значит, плохой пример родителей.
Да. Следующая причина – это страхи и стрессы, которые есть у ребенка. Тоже такая очень важная причина, потому что, с одной стороны, ребенок, который боится, он пытается, помните, да, про препятствие, преодолеть это препятствие через выражение злости. То есть я сильный, я злой, я маленький, но очень злой, я смогу преодолеть это препятствие. А с другой стороны, стрессы сильные, и, например, большое количество занятий, большое количество секций, высокие требования к качеству, так сказать, исполнения домашних заданий, которые дают в секциях, приводит к тому, что,
ребенок, да,
да? приводит к тому, что ребенок начинает себя царапать, начинает как-то выдергивать волосы. И это все агрессия тоже направленная на себя.
Грызть ногти.
Да, грызть ногти, да, обкусывать вот там до крови. Это все тоже про то, что внутри напряжение очень большое, злость выражать нельзя, он хороший ребенок, еще и должен быть суперуспешным. И ребенок начинает наносить себе какие-то вот такие ранки, увечья. Это очень важно вовремя замечать, потому что в подростковом возрасте это превращается вот в то самое резание рук, царапание себя.
Значит, стресс и страх тоже могут быть причиной злости ребенка. Еще
равнодушие, холод в отношениях между родителями или холод по отношению к ребенку могут заставить его идти на такие провокативные способы обращения на себя внимания. То есть лучше, знаете, получить, так сказать, подзатыльник или лучше быть наказанным, чем вообще лишиться внимания. И ребенок ради родительской любви готов на многое.
Это вот причины, да?
Ну, еще есть причины. Да? Конечно же, перевернутая иерархия, мы очень часто говорим о ней, да, когда ребенок становится главой семьи, когда последнее слово за ребенком, когда он решает, кому в первую очередь.
И очень много неприятностей и бед эта перевернутая иерархия впоследствии приносит и семье, и ребенку.
Ну, а в быту эта перевернутая иерархия называется так: избалованный ребенок, ребенок, которому потакают, для которого все самое лучшее, и родители потом не могут понять, из-за чего же так все получилось. Вот как раз-таки потому, что иерархия должна быть классическая, традиционная, то есть родители и только потом уже дети.
То есть если мы запустили ситуацию и что-то перевернули в своей семье, эту иерархию, лестницу с ног на голову, нужно немедленно ее возвращать на свое место.
Конечно.
Голову вверх, ноги вниз.
Да, точно.
А голова – это родители.
Да. Ну и, конечно, вот те физиологические причины, о которых мы говорили. Раздражение, усталость, желание поесть, попить, какие-то ноющие боли.
Неудовлетворенные потребности ребенка, да, могут вызвать злость и раздражение. Ну и теперь то, что самое главное. Вот мы разобрались в причинах. И каждый родитель постарается разобраться в причинах злости в конкретной ситуации своего ребенка. Да? Что же делать, когда ребенок пришел в ярость? Он не умеет управлять этим чувством. Мы, взрослые, можем, и то не всегда в состоянии сдержаться, да? А как быть? Как помочь ребенку справиться? Давайте какие-то советы дадим, какие-то рекомендации.
Ну, очень хорошо, что мы разобрали причины, потому что сами причины уже наводят нас на определенные мысли, как же от этого избавиться. Ну, и в первую очередь, конечно, никаких...
То есть тактику мы избираем, исходя из причин
исходя злости. Исходя из причин, да. То есть первая тактика, первый пункт – это разобраться вообще, что с ребенком. И если не удовлетворены какие-то его потребности, то, безусловно, да, ребенок должен быть сыт, накормлен, он должен быть в тепле, и основные его физиологические потребности должны быть удовлетворены. Второе. Безусловно, если родители ведут себя неправильно по отношению друг к другу, если они позволяют себе агрессивные крики, всплески эмоций, оскорбления, это нужно прекратить. Если не получается это сделать сразу, хотя бы не в присутствии ребенка. Выяснять свои отношения, да, хотя бы сделать так, чтобы ребенок не был участником и соучастником.
Не видел злящихся этих... друг на друга родителей.
Да, и оскорбляющих их. Ну и далее, конечно, очень важно разобраться со своей агрессией, потому что если мы не научились выражать эту агрессию, то как мы можем помочь ребенку научиться ее выражать? Следующий пункт. Отказ от телесных наказаний. Ни в коем случае нельзя наказывать ребенка телесно, потому что это провоцирует его еще на большие всплески агрессии в последующем.
Екатерина, а вот можно ли злящегося ребенка изолировать? Например, выставить в другую комнату, пока злость не пройдет. Сказать, так, замолчи, вот мне тут твои психи не нужны. Иди вот там вот попсихуй в той комнате, а потом приходи, когда успокоишься. Вот, многие родители так поступают.
Да, то ваше предложение можно разделить на две части. Первую часть я бы перефразировала. Не подожди, мне твои психи не нужны. Это звучит как отвержение для ребенка. Ты мне не нужен. Ты мне не интересен. Твои эмоции мне не интересны. То есть первую часть можно было бы сформулировать таким образом. Я вижу, ты злишься и расстроен. Мне тоже неприятно, что такая ситуация возникла. Давай сейчас каждый подумает. Ну, если каждый должен подумать. А если ребенок однозначно виноват, то давай тогда ты пойдешь подумаешь. Успокоишься,
то есть, таким образом, и мы с тобой вернемся. Можно, но...
Это не то, чтобы изолировать, это дать возможность отдышаться. Никогда нельзя решать конфликт в разгар эмоций, потому что это приведет...
То есть побыть ему наедине с собой, да?
Да, побыть наедине с собой, это приведет к эскалации конфликта, да, если мы будем в разгар конфликта.
В это время это и родители выяснить. Вздохнут и подумают, как дальше себя вести, да? И ребенок, может быть, эта злость сойдет на нет,
конечно.
Да? А потом уже разбираться в причинах и так далее.
Да, если он виноват перед каким-то другим человеком, то хорошо бы помочь ребенку осознать, что он должен принести извинения этому другому человеку, но ни в коем случае не в присутствии этого другого человека, а наедине
не
с ребенком.
Не заставлять сейчас, да?
И, конечно же, да. Ну вот, то есть он отдышался, побыл, вы подошли, поговорили. Как правило, родители, которые придерживаются этой стратегии, замечают, что дети сами понимают, что нехорошо, им самим неудобно, они с удовольствием приносят изменения. Но если начать унижать его в присутствии
же говорит,
вот,
а ну-ка,
того,
сейчас
второго
же
человека,
извинись, как ты смел, то ребенок может,
конечно же, он может на зло упереться, да, и это еще
даже
в большей
если будет
степени...
чувствовать, что действительно виноват. Хотел бы извиниться, но не будет принципиально
знак
извиняться.
Протеста он этого делать не будет. И это усугубит ситуацию. Поэтому есть очень много работы у родителей. И в помощь вам пусть будет мысль о том, что научить детей правильно выражать свою злость, ну, наверное, является одним из самых важных навыков, которые мы должны передать детям.
А вот если, например, ребенок делает то, что нам не нравится, мы его там или наказываем, или призываем к порядку, он начинает злиться, а мы его пытаемся переключить на другое. Эта стратегия в случае вспышки злости у ребенка срабатывает?
Вообще, вот эта стратегия, она говорит, что как будто бы тоже, да, злость это плохо, надо скорее отвлечь, надо скорее увлечь. Если речь идет о ребенке до года, то, может быть, есть ситуации, когда такая стратегия была бы уместной. Но если речь идет о ребенке младшего дошкольного возраста или старшего дошкольного возраста, то очень важно действительно проговаривать все моменты, которые происходят, обозначать чувства, которые испытывает ребенок, предлагая ему возможность присоединиться к этим чувствам, понять их, осознать, дифференцировать, ну и, соответственно, сделать свои детские, но, тем не менее, очень мудрые, маленькие выводы.
То есть ни в коем случае нельзя дать ребенку понять, что злость – это плохая эмоция, и что если ты злишься, то это плохо, да? Он должен понимать, что злость – это естественная эмоция, просто нужно учиться ею управлять.
Да, и злость, более того, это наш друг и спутник. Злость подсказывает, где тебе хорошо, где плохо. Злость подсказывает, где лежит сфера твоего дальнейшего развития. Поэтому со злостью надо подружиться.
Ну и как же нам со злостью подружиться и подружить с нею ребенка? Какие есть такие приемы, может быть, какие-то игры, какие-то особые способы, как мы можем научить ребенка справиться с гневом?
Существует очень много интересных игр для детей, которые родители, я думаю, найдут в большом количестве. Ну, приведу несколько примеров. Например, замечательная игра дрессировщика и животных. И, например, конечно же, дрессировщиком должен быть кто?
Ребенок, наверное.
Да.
Хлыстом родителей стегать должен.
Да игра. Нет, ну хлыстом, я думаю, стегать не нужно никого, да, не будем уже до такой степени.
Ну, я дрессировщик, а папа у меня лев, которого я загоняю на тумбу.
Да, но звери должны не слушаться, сопротивляться дрессировщику. То есть надо помучить ребенка, чтобы дрессировщик, понимаете, он ощутил, а как это вообще с такими вот дикими зверями? Каково это? Для того, чтобы лучше понимать родителей, что они чувствуют. В игре важно оказать сопротивление ребенку. Ну, а затем, конечно же, пойти навстречу и показать, что он умеет налаживать конфликты, да, с дикими
животными. Таким образом, когда он преодолевает сопротивление взрослого, он и этот гнев свой как бы перерабатывает, да? Адреналин выбрасывает.
И выбрасывает. И он видит, что в игровой форме выражать агрессию, да, это здорово,
весело,
и весело, и интересно. И никто тебя за это не ругает. Есть много способов выбрасывать эту агрессию. Более того, он понимает взрослых, потому что дрессировщик — это, конечно, условно взрослая роль, это роль родительская. Он чувствует, а как родителю, когда вот ты тигру сказал сиди, а тигр не сидит. Ты пантере сказал лежи.
Значит, тогда я его ударю. Вот в этой игре можно ли позволять ударить или какое-то насилие? Не обязательно дрессировщика, вообще вот в такой игре, когда мы пытаемся гнев ребенка усмирить.
Ну, вообще следует ввести правила, в которых нельзя бить, в которых нужно уметь договариваться, в которых нужно уметь стимулировать другими способами.
Значит, нельзя бить, да, оскорблять, нельзя разрушать окружающие там предметы, допустим.
Ну, бить ничего
я
нельзя,
злюсь, да. Я могу все вазы перебить, всю посуду перебить. Взрослые, кстати, иногда так с гневом справляются во время своих ссор. Да? Бьют посуду и успокаиваются. Можно ли ребенку давать такие посылы или как-то нужно заранее говорить все эти вещи?
Дети, они очень умные и умеют принимать правила. Это вот как в игре в прятки. Подглядывать нельзя. Подглядывать нельзя, да. Надо выжидать определенное количество времени. И здесь бить нельзя, оскорблять нельзя, посуду бить нельзя.
Да, Екатерина, это если мы просто играем. А если вот сейчас ребенок в гневе, я ему сейчас говорю: давай мы будем дрессировщика играть, только ты меня не бьешь, только ты меня не оскорбляешь, ничего не делаешь.
Давайте не смешивать. Если ребенок в гневе, не надо с ним играть.
Ага, вот, это важно, чтобы и я не смешала, и чтобы наши родители не поняли. Ребенок в гневе, а мы с ним играем.
Ну да, ребенок в гневе, давай сыграем в дрессировщика. Дрессировщик – это профилактика.
А когда вот именно момент, вот ребенок сейчас в гневе, что я сейчас с ним должен сделать?
Просто проговариваем, находимся рядом. Я вижу, ты злишься, я вижу, тебе не нравится, я тебя понимаю.
То есть даем ему
но
понять
я не могу разрешить
и
тебе
назвать свою эмоцию, да?
Да, да, даем ему понять и назвать эмоцию, чтобы он ее ощутил, чтобы он понял, что вот что он
что
чувствует, вот что
да?
с ним происходит. Ты хочешь игрушку, но я тебе не разрешаю, потому что ты долго
и
играл.
И потому что,
ты
почему
злишься,
ты злишься?
Да. Да? Я понимаю, почему
причину?
Ты злишься. А может быть, даже если там ребенок постарше понимает, да, я тоже так хотел, когда был как ты, злился. Это нормально. Но потом я понял, что мама регулирует, да, там, количество
права
времени.
Была,
да, мама
да,
права
что?
Была. Или там, да, я слишком долго играл, и я успокоился. Сказки очень хороши, да, тоже про мальчика, который злился, а потом постепенно он научился дружить со своим гневом. И оказалось, что его гнев очень полезный, он его подсказчик, он советник его. И он понял, что не нужно кричать, он понял, что нужно просто понимать, что он чувствует, и об этом говорить спокойно. Он стал так делать, и у мальчика стало все хорошо получаться. Ну, вот примерно такая вот канва сказки. Про дрессировщика, да, говорю. Важно обмениваться ролями. И важно ребенку дать возможность побыть в каждой роли. То есть пусть он и тигром побудет, пусть пантерой, пусть зайчиком попрыгает, да, тоже у фокусника из шляпки выскакивающим, я не знаю. Но то есть чем больше ролей освоит ребенок, тем в большей степени он овладеет этим важным навыком социальной адаптации, потому что тот, кто управляет гневом, агрессией, тот управляет собой, а значит, всем миром.
Екатерина, а вот можно ли в момент гнева ребенку позволять что-то сокрушать? решать? То есть вот чтобы этот гнев выплеснуть, что-то побить, что-то порвать?
Конечно же, в психологических группах очень часто используют и бой подушками, и шуточные драки на ладошках. Да? Вот, но опять-таки все эти игры уместны там, где нет конфликтной ситуации, там, где люди собрались для того, чтобы поиграть. Когда эта конфликтная ситуация уже происходит, и ребенок склонен к тому, чтобы впадать вот в такое гневливое состояние, может быть, имеет смысл завести такую специальную подушечку, которую он бьет, когда он злится, но не понимает, на что или почему, и кто виноват, и как в этой ситуации быть.
Но ни в коем случае такой подушечкой не должен стать котенок, щеночек, никакое живое существо.
Ни в коем случае, да. Лучше, если он будет пить подушечку в кабинете психолога, потому что, может быть, психолог определит, что совершенно другое ему нужно делать. А с мамой он научится разговаривать.
Ну что ж, Екатерина, наша передача подходит к концу. Я благодарю за участие в беседе и напоминаю, в студии была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Донтер в разделе «Радио России». А сейчас мы, режиссер Александр Аракелян, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Донтер».
Материнский инстинкт.